Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека Российской Федерации. Добрый вечер, Владимир Владимирович.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Ну, наверное, это совершенно естественно, что первый вопрос к вам будет связан с уличными событиями последнего времени. И вот вопрос я так сформулирую. Если отвлечься от сиюминутных эмоций, Болотная, Сахарова, Болотная 2, бульвары, это что-то новое и надолго или это разовый всплеск?
Что-то новое, что-то надолго, что-то навсегда.
А вот давайте туда, про то, что навсегда и надолго.
Навсегда, потому что наша страна не мертва, она состоит из живых граждан. Потому что в нашей стране есть конституция, которая предполагает, что граждане могут выражать свое мнение свободно, в том числе собираясь вместе, без оружия, мирным путем, по определенной законам, но не вполне, так сказать, четкой процедуре, и выражать свою точку зрения. Надолго, потому что многие люди в нашей стране не только хотят есть уже, но и проснулись и хотят реализации на практике в отношениях между собой, внутри общества, внутри власти и между обществом и властью, отношений с позиции уважения, чувства собственного достоинства.
Вот на секундочку вас здесь перебью. Вы знаете, я очень рад, что вы это сказали, потому что, по-моему, был единственный, кто об этом говорил последние пару месяцев, и вот, наконец, меня кто-то поддержал. Значит, а смысл того, что вот моей позиции сводится к следующему, что когда уровень жизни был очень низкий, и люди выживали, было не до свобод, волновала колбаса. Когда колбаса, образно говоря, появилась, уровень жизни поднялся, то совершенно естественно люди захотели, чтобы их не только кормили, но еще и уважали. Вот ровно то, что вы сказали.
Да, ну...
Но самое-то интересное, что? Но что сам... когда они вышли сейчас на улицу, то они заговорили об уровне жизни, в том числе.
Ну, когда... Ведь это же тесно связано. Многие демонстранты и борцы за свободу во многих других странах, у них был лозунг, как вы знаете, «нет хлеба без свободы и нет свободы без хлеба». Это двойная формулировка, если какая-то власть, я в данном случае говорю не о нашей власти, говорит, что вот давайте мы вас накормим, а потом будем заниматься свободами. Это либо сознательное, либо наивное, несознательное лицемерие, потому что власть, группа людей, как и всякий отдельный человек, это прежде всего эгоисты. И они заботятся прежде всего о себе, какую бы риторику они ни применяли при этом.
Но для них инстинкт самосохранения, как для эгоистов, означает спокойствие на улице.
Да, но при этом, так сказать, они не могут заботиться денно и ночно о пропитании людей, если нету обстановки постоянного давления, постоянного диалога, постоянного, так сказать, согласия с чем-то и несогласия с другим, в том числе и в этих вопросах. Поэтому, конечно, демонстранты, когда выходят уже на улицу, они начинают заниматься так или иначе политикой. А политика предполагает необходимость не только выживания, но и расширенного выживания, значит, расширения, значит, включение других слоев людей, которые больше все еще по-прежнему думают о пропитании. Наша страна, она такая, она уже... в 21 веке и еще в советское первое постсоветское время, где большие слои населения, большим слоям населения не достает просто первичных вещей, и это великое, пока еще молчаливое большинство, оно, конечно, существует, и оно тоже высказалось активно на выборах. Но интересно то, что высказалось другое, и это растущее. Я вообще говорю, что у нас существуют, видимо, две большие партии – партия интернета и партия телевидения. И, конечно, быстрыми темпами увеличивается первая за счет второй, но большинство пока еще второй.
Ну и первая еще молодая.
Первая молодая и перспективная, да. И интеллектуальная.
Хорошо. Так сформулирую вопрос. Вот вы все-таки ученый человек. И...
Спасибо, был раньше.
Ну, все-таки, да. Вот. Как бы правильно сказать. Давайте так спрошу. Попробуйте на научном уровне, так сказать, на точными словами, точными терминами сформулировать, а чего люди на улице требуют?
Я, знаете, мне довольно... Я испытываю некоторые ограничения в разговоре, не потому что я чего-то опасаюсь и стесняюсь сказать, а просто потому что все-таки в данном случае я являюсь уполномоченным правом человека, и закон не запрещает активно заниматься политикой. Поэтому политические, прямые политические вопросы... Ну, как бы они выходят, они вводят меня в круг, так сказать, разногласий с законом.
Я не призываю вас политической агитации в ту или иную сторону. Я говорю, вот вы, вы уполномочены по правам человека. Вы не должны заниматься политикой. Но вы можете сформулировать, как вы понимаете, чего люди хотят?
Без
своей оценки.
Я думаю, что, как это ни парадоксально, люди хотят, даже те люди, которые выходят, некоторые из тех людей, которые выходят под красными знаменами, хотят окончания глубоко укоренившейся в них, причем укоренившейся не только еще с досоветских времен, но главным образом в советское время, практики двойных стандартов, лицемерия, циничного пренебрежения, так сказать, интересами и правами граждан, разительного расхождения между тем, что написано, и тем, что происходит на самом деле. Вот этим внутренним цинизмом, лицемерием, которое столь характерно для нашего большого бюрократического аппарата на всех его слоях и на всех уровнях, раньше на это просто не обращали внимания, считали, что это совершенно естественная вещь. А теперь это расхождение, оно вызывает искреннее ощущение личного раздражения, личного неприятия. Политика нужна другая, они так считают. Политика нужна, которая учитывала бы их, повторяю, чувство собственного достоинства, понимание того, что они не верят никому на слово, и ощущение того, что они хотят, чтобы их голос был настоящим полноценным голосом, а не таким каким-то облаком в штанах, которое то ли есть, то ли его нет.
Знаете, я для себя сформулировал это одним словом. Угу. Честность.
Да.
Просто
да.
Честность.
Да, да.
А во всех ее проявлениях, да. Во всех ее ипостасях, да. Потому что вот вывести на какие-то конкретные требования то, что происходило на площадях, я не смог. Вот вы, например, требую хлеба, требую Вот, честность. И мне кажется, что если бы лидеры уличной вот этой оппозиции сформулировали бы, не растекались бы мысли по древу и не бросали бы, так сказать, пустые лозунги, то народу было бы гораздо больше, если просто был бы лозунг за честность.
Да, вот это ощущение, у меня такое ощущение, что у нас власть имущие на какой-то стадии пропустили совершенно новое ощущение, которое возникает у людей, относительно того, что когда происходят вот эти вот оперативно такие техническо-цинические задумки, которые они осуществляют, это всем видно, и суставы хрустят. Суставы этих мероприятий хрустят, и хруст их раздается везде и становится неприличным. И не слышат этого только они одни. Вот в чем проблема.
Я бы добавил еще к тому, что вы сказали одну вещь, что даже совершенно правильные мероприятия, вашу терминологию используете, что на правильные мероприятия, когда они не сопровождаются честным объяснением, зачем и ради чего, не воспринимаются по сути своей, не воспринимаются людьми, а любые реформы, которые люди не поддерживают, они обречены на провал.
Да, при этом я хотел бы сказать, что те люди, которые выходят, среди них есть очень разные люди, в том числе и люди, которые сами подвержены тому, о чем я только что говорю, и двоемыслию, и заявлению «Да здравствует честность», которая относится ко всем, а мы сами можем трюками некоторыми заниматься.
Но это как с коррупцией.
Это существует тоже.
Когда врач против того, чтобы гаишник брал деньги, а гаишник против того, чтобы врач брал деньги.
Конечно. И вот эта история, она существует везде во время каждого массового движения. Дело в том, что силы старого, силы нового всегда имеют наследие старое, старые симптомы, старые стереотипы и так далее. И это делает ситуацию значительно более сложной, чем вот такое вот черно-белое. Достоинство надо уважать всякое, и достоинство властей надо уважать, между прочим. А для этого вот очень важная проблема, которая очень четко открылась во время этих демонстраций, в том числе и особенно вот во время последней демонстрации, это проблема, о которой ваш покорный слуга говорит уже давно, сейчас уже многие стали говорить, и слава богу, это отсутствие духа самосдержанности, духа терпимости, духа толерантности, развязный язык с обеих сторон. там одни о печенках толкуют, другие толкуют там о том, что надо взять немедленно там в Кремль кого-то пригвоздить там немедленно. И все это, чтобы не имелось в виду при этом, все эти яркие ассоциации, они производят атмосферу ненависти, они производят атмосферу гражданской войны в эмбрионе, а эти эмбрионы очень живучие, надо сказать, и очень плодовитые.
Я вам могу здесь как бы дополнить и возразить, это не только связано с политикой. Посмотрите на реакцию там, водителей, например, едешь в третьем ряду, включаешь правый поворотник. Что происходит в Европе и в Америке? Два правых ряда притормаживают, на тебя удивленно, конечно, смотрят, притормаживают, дают тебе повернуть в правый переулок из третьего ряда. У нас, ну, поскольку эфир не терпит мата, я не могу произнести, что тебе говорят, и, естественно, тебя никто не пропускает. В троллейбусе кто-то наступил на ногу. Да, какая будет реакция в цивилизованном мире, какая будет у нас? То есть, этот дух всеобщей взаимной ненависти и нетерпимости, он далеко не только в политике. Вот откуда это взялось?
В том-то все и проблема. Я вот вам скажу о своем собственном опыте демонстрации 6-го, когда приключилась вся эта заваруха. Да. Я сначала подошел к тем, кто сел, значит, около прохода на бульвар, и, так сказать, некоторым их вожакам, и говорю им: ребята, а что произошло? Давайте поговорим, давайте договоримся, может, пойдем, и все это. Не отвечают. Между собой говорят, не отвечают. Потом, правда, встали и пошли туда, ближе к митингу. До этого я говорю с представителями властей, которые стоят там. Угу. Говорю: ну, отодвиньте немножко этот самый...
Ограждение.
Отодвиньте людей, отодвиньте ОМОНовцев, которые загораживают эту штуку и сдавливают людей. Смотрят, как в пустое пространство, не отвечают. Почему? Почему? Существует механизм. Вот я являюсь составной частью механизма возможного диалога, возможного решения проблемы. Не хотят.
Помните,
старый... И это трагедия, потому что это еще относительно цветочки, а эти цветочки могут прорасти в ягодке очень серьезно.
Помните старый фильм, где Жаров говорит фразу: «Свою я показать». Да, вам не кажется, что это все из этой же оперы?
К сожалению, да. Но, я думаю, с маниакальным упорством надо убеждать людей вступать в диалог друг с другом.
Мне, в общем, заканчивая эту часть нашего разговора, я хочу сказать, что мне очень понравилась фраза одного человека, Саши Хирштейна, который во время одной телевизионной передачи сказал, что вот вы говорите про Болотную и про Сахарова, это было пару месяцев назад, но на Поклонной тоже были граждане нашей страны.
Конечно.
Вот это, по-моему, не приходит в голову ни тем, кто на Болотной, на Сахарова, ни тем, кто на Поклонной. Вот им кажется, каждой стороне кажется, что они единственные носители правды.
Все были гражданами нашей страны, и вот и на Поклонной, и в других местах. Кстати, наши наблюдатели всегда осуществляют наблюдение за всеми демонстрациями, невзирая там на их политические склонности, интонации и так далее. И должен сказать, что... И пострадали вот во время этой демонстрации на несостоявшегося митинга на Болотной, и пострадали граждане нашей страны со всех сторон, то есть с другой стороны. И я очень рад, что мэр посетил ОМОНовцев, которые пострадали там, и выразил к ним сочувствие. Я думаю, что он бы поступил правильно, если бы посетил и тех людей, которым голову разбили во время, так сказать, других, значит, с другой стороны, и тоже бы выразил им свое сочувствие, вне зависимости от того, что гражданам нашей страны, и не только тем, кто с двух сторон, свойственно ошибаться, и должны разобраться органы, если нужно, уголовные органы, о том, кто там совершил особо, так сказать, насильственные действия. Но выразить сочувствие гражданам, которые пострадали в результате, прямо скажем, неудачной массовой акции, нужно. И я хочу воспользоваться случаем, чтобы сделать это и сказать, что я с большим сочувствием отношусь и к ОМОНовцам, которые пострадали, и к тем людям, которые пострадали, хотя сами прямо и активно насильственных действий не предпринимали. Даже те, кто предпринимал насильственные действия, конечно, плохо, что они пострадали, но они поступали неправильно.
Ну, а я уже тогда дополню здесь, что, знаете, я действительно с большим уважением отношусь к Сергею Семеновичу Собянину, знаю его много лет, и вот я уже в эфире об этом говорил, сейчас тоже воспользуюсь случаем, повторю, Мне кажется, что для мэра города Москвы присутствие на таких мероприятиях, как Болотное, Сахарово, Поклонное, я специально не разделяю, тоже по политическим как бы ориентациям, да, пристрастиям, мэр Москвы – хозяин города. Когда проходит массовая акция, я думаю, что его появление сдерживало бы и ту, и другую сторону.
Я согласен с вами, хотя должен сказать, что заместитель мэра Горбенко присутствовал на этом.
Он был там, да?
Он был, я его видел, и с ним вместе разговаривал. Разговаривал с ним как раз на
Я не нашёл, Александр Николаевич, там был. Хорошо, меняем тему. Не считаете ли вы, что защита прав человека начинается с административных судов?
Безусловно. Безусловно. И здесь есть большая проблема. Есть проблема, которую мы неоднократно затрагивали и до сих пор затрагиваем, и пытаемся активизировать дискуссию по ней. Ведь административные суды в нашей стране – это, пожалуй, единственные суды, которые, в которых состязания сторон нет. А это непонятно почему. Но ведь как происходят административные суды? Судья выносит решение на основе того, что один или два, скажем, полицейских...
Мы с вами про разные вещи говорим, прошу прощения. Административные суды, я имею в виду суды, рассматривающие... Под административной юстицией я подразумеваю суды, рассматривающие заявления граждан, оспаривающих действия власти.
Это да.
Административная юстиция.
Это да. Да, они работают слабо, по-моему. Они работают слабо. Вы знаете, это
Путин не... просто говорил о создании как бы отдельной ветви административных судов.
Это...
Перед выборами одной статьи.
Да.
У этой идеи есть свои сторонники и есть свои противники.
Я думаю, что вот как раз такие вещи надо обсуждать между профессионалами и общественностью, общественными организациями и так далее. Действительно, есть те, кто поддерживает это, и те, кто... считает это избыточным, потому что мы уже плодим очень много, так сказать, разновидностей судов. Мне кажется, что профессионалы не сказали своего последнего слова по этому вопросу. У меня нет четкого, честно говоря, мнения, но у меня есть другое мнение. Что важнее сейчас? Важнее создавать все новые и новые подразделения судов? Или важнее всего все-таки постараться добиться такого качества судов, которые вызывали бы большее доверие граждан?
Вот тем самым вы высказали свою позицию. Прежде чем к качеству судов мы перейдем, я просто дам справочку. Значит, по результатам 2011 года суды общей юрисдикции рассмотрели 200 тысяч дел, вытекающих из публично-правовых правоотношений. Значит, это вот в том числе и оспаривание гражданами действий, решений муниципальных, федеральных, там, региональных органов власти. Удовлетворили 82% дел, исков. 82%. Это к вопросу о, так сказать, безнадежности нашего суда, который взял на стороне власти. Вот вам цифра. 82% против власти. А вот теперь вопрос такой. В чем причина недоверия к судебной системе? Кадровый состав, вертикальные подчиненные, что-то еще. Почему народ не верит в суд? Вот я вам цифру привел. Спросите любого на улице, да, бесполезно судиться, с властью бесполезно судиться. Почему, вот, где вот происходит этот разрыв в сознании и фактов?
Я думаю, что это часть очень давней, очень длительной традиции, прежде всего. Но даже ведь, как известно, и в предреволюционное время к судам относились многие очень скептически, и не только неграмотные, необразованные люди. Даже Лев Николаевич Толстой, как известно, этим грешил. И есть такое глубокое философское такое дело, связанное с тем, что у нас в России, это мы продолжаем ту линию, о которой говорили, очень слабо развита склонность к компромиссам, очень четко и жестко и глубоко в душе присутствует ощущение, что победить надо на 100%. 100%. 100% – это по совести. А совесть – это как
мне кажется.
У меня в кармане.
Как мне кажется.
Это моя. Это моя.
Гениально. Олег Шейн в записи передачи «Честный понедельник». И на мой вопрос, Олег Васильевич, решение суда какого уровня вас удовлетворит? Ну, по выборам мэра Астрахани. Ответ был супер. Абсолютно такой современный, наш, отечественный. Меня удовлетворит решение того уровня суда, который признает мои требования.
Мне рассказали, что во время Ирано-Иракской войны, когда уже дело начало склоняться в сторону Ирана, то, значит, начались поиски мирных переговоров. И когда об этом сказали тогдашнему лидеру духовному Ирана Аятолле Хомейни, он сказал: да, я думаю, что мирные переговоры возможны. Для этого нужно, чтобы Саддам Хусейн, тогдашний лидер Ирака, значит, прибыл в Тегеран для, значит, суда и последующей казни. После чего, значит, мы начнем мирные переговоры. Вот такого типа, знаете, абсолютистское, мстительно-нравоучительное состояние, оно существует. На компромисс между сторонами, на решение какого-то третьего лица люди смотрят косо и считают, что это третье лицо имманентно, так сказать, оно не может правильно судить, потому что оно как бы, ну, не часть моей души, а часть моей души знает правду, и только она. Эта вот проблема существует, и она коренится из поколения в поколение, но она существует у каждого. Это просто существует два типа сознания. У нас пока еще доминирует первобытное сознание, оно же героическое. А, значит, как хочешь, так к этому и относись. А современное сознание – это сознание рациональное. И оно же, значит, очень многогранное и сложное, оно включает возможность компромисса и понимание, что справедливость может состоять в компромиссе.
Я не оспариваю того, что вы сказали, хочу просто поделиться своим наблюдением, значит, что в странах, в которых реально присутствует веротерпимость, где там христиане спокойно относятся к мусульманам, мусульманы спокойно относятся к иудеям и так далее, а в этих странах и уважение к суду, и как конечные станции спора тоже существуют. Решение суда там незыблемо и свято.
А потому что там суд часть религиозных, так сказать.
Нет, в США нет.
В США нет.
Я сейчас как раз в США.
А в Израиле там?
В Израиле нет. Там вообще там другая вещь. Mm-hmm. Шариатский суд. Нет. Это в Израиле свое там.
Да,
свое.
Свой шариатский
суд. Свой шариатский. Я беру Европу, я беру Америку. Mm-hmm. А в тех странах, где агрессивная позиция религиозная, вера нетерпимости, только моя вера является правильной,
да?
В этих же странах из уважения к суду, из значения суда, светского суда, конечно, значительно меньше.
Конечно.
Поэтому,
конечно,
мне кажется, что причины здесь еще и эти тоже.
Безусловно.
У школы вы Льва Толстого упомянули.
Безусловно. Это, да, Толстой в этом смысле характерный человек. По справедливости. А кто справедлив?
Я справедлив, да.
Вот. И эта проблема существует, но существует и другая проблема. Качество, уровень судей.
Вот об этом мы поговорим после перерыва. В эфире программа «Дуралекс». Сегодня у меня в гостях Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека Российской Федерации. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дуралекс». Ведет ее Михаил Борщевский. В гостях у меня сегодня Владимир Петрович Лукин, уполномоченный по правам человека. Владимир Петрович, а вот вы сказали о качестве судей. Что конкретно, с вашей точки зрения, можно и нужно сделать?
Я думаю, что тут, прежде всего, даже не профессиональные качества, а какие-то нравственные судьи, нравственности. Я бы сказал, самоощущение, то же самое, с чего мы начали, чувство собственного достоинства судьи. Судья – это особая категория, особый клан, и он должен быть особым. Это элита, это должна быть элита нравственная, потому что, ну, на чем основано право? Право можно использовать нормально, серьезно, если ты внутренне основываешь право на своих ценностях. Твои ценности, если ты судья, должны состоять в том, что вот право существует, и больше ничего не должно, не даже...
Пускай рухнет мир, но существует закон.
Фемида завязана, да.
Не везде.
Есть.
У нас на здании Верховного суда Фемида с открытыми глазами.
Ну, так у нас, да, все это самое. Вот я думаю, что оба глаза и надо выбить, довольно-таки, чем быстрее, тем лучше, так сказать. И в этом смысле долгая-долгая история сочетания, так сказать, большевистской дисциплины, как моя одна учительница, когда мой сын учился в школе, я пришел, и мы говорили о том, что он там что-то делает не то. Она, между прочим, она была учительницей математики, она сказала, пожилая была. Она сказала, вы должны понимать, что математика как и все другие предметы, это наука глубоко партийная. Ну, вот если юриспруденция – это наука глубоко партийная, то тогда все остальное уже, так сказать, понимаете, никуда не денется. Раз это партийная, партийный начальник, а субпартийный начальник существует до сих пор, как известно. Если он скажет, что вот для высших интересов, так сказать, страны и моего региона сегодня надо сделать так, какие-то струны, так сказать, даже у хороших судей, так сказать, колышутся. Тем более, что в этих струнах, так сказать, такие ноты, как жилье, как дополнительные там какие-то услуги местного свойства, там, как просто нормальное общежитие в элитном кругу, так сказать, городка или города, или поселка и так далее. Тысяча обстоятельств. Ну, и это сказывается. К тому же, существует незримая вертикаль.
Вы мне описываете сейчас, так сказать, статус-кво.
Да.
А я задал вопрос другой. Что нужно делать?
Есть много вещей. Нужно в какой-то степени нужно демократизировать суд. Возникает проблема, о которой много говорят, в том числе и мы говорим. Проблема председателей суда. Ведь через них проводятся все остальные основные.
Ну, я уже несколько месяцев назад опубликовал статью, думал, меня за нее голову оторвут, не оторвали пока, о том, что председателей судов надо назначать не указом президента, а выбирать. Либо они избираются с судьями этого суда, либо судьями вышестоящего суда на пленуме.
Конечно.
Вроде возражений не последовало, но и...
Вот повысили судьям зарплату, это очень хорошо, но, видимо, каким-то образом надо вообще быт и все сферы быта судей нужно каким-то образом автономизировать от властей, местных властей и так далее, сделать этот быт каким-то гарантированным самим по себе, еще больше независимым, чтобы судьи знали, что их решения никоим образом, во всяком случае, в близкой перспективе не отразятся на их существовании. Это очень важно. Но и, конечно, важно образование судей. С детских лет, буквально, так сказать, с детских профессиональных лет, я имею в виду, надо воспитывать ощущение, что судья – это особое существо. Нет, судья – это арбитр жизни нашей страны.
Мне очень нравится практика, существующая во многих европейских странах, что судьей нельзя стать, не проработав такой-то период времени адвокатом, такой-то период времени прокурором.
Очень интересно.
Вот, потому что у нас-то ведь, вы же понимаете, да, состав судей – это бывшие следователи, прокуроры, помощники судьи, ну, там один адвокат на 1000 судей.
Очень интересно.
Хорошо, меняем тему. А что нужно, Юлия, возвращаемся к первой теме. А вообще, что нужно сделать власти, чтобы народ успокоился? И вообще, возможно ли теперь уже, чтобы народ успокоился, что было все как до первой болотной?
Вы знаете, у меня... Я вообще отнюдь не пессимист. Я всегда говорю, что я не настолько умный человек, чтобы быть пессимистом. Но у меня существует нелегкое чувство, и некоторые мои умные друзья, с которыми я общался, разделяют это чувство, что вот эти события, которые произошли, они не скоро очень забудутся, они откладывают напечаток, как некоторые интеллигенты говорят. Вы знаете, вот события с декабря по март, они, включая, кстати говоря, решение президента тогдашнего Медведева о политических реформах, они породили очень много надежд. Они породили очень много энтузиазма даже, я бы сказал, у молодых людей. И вот то, что произошло сейчас, особенно с этими хождениями, с мотаниями, так сказать, каких-то людей вслед за летучими голландцами и все прочее, при всей опереточности этого дела, это породило ощущение, два ощущения. Первое, такой воинственной, вызывающей боевитостью у некоторого круга людей.
Ура, мы ловим гнутся шведы.
И второе, да даже гнуться, не гнуться, а, так сказать, весело, в том числе и получать по голове палкой весело. Вот. А второе, это очень неприятное чувство такого уже не просто азарства, а антагонизма по отношению к тем, кто преследует тебя, и обобщение этого антагонизма до очень большого уровня. Я считаю, что лучше, я считал так давно уже, и вы знаете, что меня организованно критиковали за это года два тому назад, я давно считал, что лучший способ решить проблему постепенной активизации общества, создания анклавов вот таких людей, которые взыскуют чувство собственного достоинства, это реально, не с помощью, так сказать, ухищрений каких-то, а реально, так сказать, организовать их участие в общественном процессе на самых разных местах.
Согласимся, что открытое правительство частично это вот про это.
Открытое правительство дело
общественные хорошее. Общественные советы при ГУВД Москвы, при там, МВД, это тоже тут, дело тут про
есть,
это.
Тут есть один нюанс. Тут есть один нюанс. Чувство собственного достоинства включает не то, что тебя сверху организовывают и говорят, вот давай-ка, приходи сюда, а это проблема диалога, диалога равноправных сторон. Значит, представители общества и представители государственных различных структур и так далее должны вести диалог, причем инициативы. Пока у людей того типа, о котором я говорил, складывается, на мой взгляд, впечатление, что им говорят, ну, хорошо, вот вы тут заволновались, мы вам подкинем вот это, но так или иначе, столько и так, как мы этого хотим, не говоря даже с вами на эту тему.
Ну, согласитесь, что вниз в какой-то мере это начало пути. Вы же помните американскую поговорку, дорога в 100 миль начинается с первого шага.
Тогда, судя по тому, что происходит, это начало отстает от реальной ситуации. Надо его еще раз продумать тщательно таким образом, чтобы и по стилистике, и по содержанию вовлечение людей в нормальный общественный процесс диалога был взаимным, инициативы были взаимными. Помните ведь, как развивались события? Выступили люди, много людей. Они сказали, мы хотим того-то, того-то, того-то. Давайте, значит, некоторые люди, вот такие, как Кудрин, например, и ваш покорный слуга, сказали, давайте мы организуем диалог равноправный, соберемся. На этот диалог власть не пошла, вместо этого она стала сверху как бы предлагать вот такие-то вещи, не консультируясь. Вот это, я думаю, вызвало некоторое раздражение и нежелание вести диалог, а желание продолжать дальше. Хорошо. Давление.
Понимаю вас.
Хорошо это или плохо, я не знаю, но так было на самом деле. И сейчас ситуация радикализировалась. Вы, наверное, обратили внимание, что демонстрация последняя, которая вот закончилась так печально, она была совсем иного свойства, чем предыдущие демонстрации. И там же большинство людей были уже под красными флагами и с довольно радикальными такими ощущениями на лицах и даже действиями. Это была скорее радикальная, чем демократическое, так сказать, проявление.
Но, с другой стороны, она была меньше по количеству.
Она была меньше по количеству, а удельный вес радикалов был существенно
выше,
больше.
Конечно.
Кстати, ну, хорошо, это всегда так было. Смотрите, вот что с этим делать, это вопрос.
Ну, если бы это была передача, где вы меня интервьюировали, я попробовал бы ответить. Раз, я вас интервьюировал.
Я вам говорю, раз... Ну, у нас диалог вообще-то. Раз получилось так... И получается то, что многие считают радикализацией, значит, что-то работает плохо в диалоге.
Вот,
значит, давайте говорить о том, как сделать так, чтобы диалог был серьезным, а не таком, знаете, иронически барском, так сказать, сбрасывании таких кусочков, которые мы считаем нужным, а потом частично этих кусочков, так сказать, убирание.
Вот,
это не получается.
На уровне конкретного примера. Президент выступает и говорит, Медведев президент, я имею в виду, говорит о выборах, свободных выборах губернатора. Вносится законопроект, все очень хорошо, появляется муниципальный фильтр. Значит, я там есть, у разных людей есть разные претензии к этому закону номер 2, там первый по политическим партиям, а я вот про муниципальный фильтр. А я, честно говоря, его не понимаю. То есть, когда это касается там партийных выдвиженцев, ну, пожалуйста, ребят, это ваши игры. Но если это самовыдвиженец, который собрал энное количество подписей граждан, то есть прямое народовластие, а ему говорят, нет, вот подписи граждан, это, конечно, все хорошо, это ты молодец, но сейчас надо, чтобы тебя муниципальные депутаты еще согласовали. Это уже не то, о чем говорил Медведев, и не то даже, о чем говорил Путин, когда Путин говорил о президентском фильтре. Он президент, он всенародно избранный, ему с губернатором работать. В этом есть своя логика. Я могу понять, чем руководствовался Путин, предлагая президентский фильтр. Я не могу понять, откуда взялся муниципальный фильтр. Вот не кажется, если вы со мной согласны по сути этого, так сказать, негативного отношения муниципального фильтра, не кажется ли вам, что эти вещи...
Я отказываюсь оспаривать ваши тезисы.
Понятно. Мне очень нравится выражение Платонова. У меня нет аргументов с вами не согласиться. Вот. Вот разве эти вещи не ведут к радикализации?
Ну, прибавьте к этому еще. Вот эта повальная смена губернаторов сейчас идет.
Ну, это по-человечески объяснимо.
Но это же понятно, что речь идет о том, что закон о выборах опасается. Я, кстати, к закону о выборах губернаторов отношусь сложно. Это отдельный разговор. Но раз уж договорились выбирать, не надо делать так, что и выбирать, и не выбирать. Значит, мы это дело откладываем в долгий ящик.
Нет, не согласен с вами.
Но я говорю о том, что я слышу от людей с улицы.
Совершенно не оправдывая вот эту вот, так сказать, поспешную смену губернаторов, я хочу сказать, что 4 октября будут реально уже выборы по новому закону 7 губернаторов. 7. Согласитесь, что устраивать закон еще не отработанный, на практике не проверенный, устраивать эксперимент на половине страны, ну, это все-таки политически безответственно.
Так объясните по-честному.
Вот это то, о чем вы говорите. Так объясните, почему.
Согласитесь. Объясните, что мы сразу не хотим это делать.
Согласитесь, да.
Да, мы дозированно проводим демократизацию страны. Мы будем ее дозированно проводить. Это правильно, я согласен с этим полностью, что страна наша такая, что надо проводить дозированно демократизацию, что нельзя, так сказать, разрешать полный хаос, потому что он превратится в бог знает что, хуже, чем отсутствие демократии. История это показывает. Но говорите честно с людьми,
честно,
в форме просто... диалога, соберитесь, скажите, что вот здесь наш мандат, и здесь дальше этого мы сейчас не пойдем, а через некоторое время обсудим и пойдем.
Владимир Владимирович, у меня нет аргументов вам возразить. Это то, с чего мы начали, слово честность. Хорошо. Теперь вот такая вещь. Хочу на вас проверить идею, с которой я ношусь, как с писаной торбой. У нас сегодня чиновник мотивирован на заявление гражданина сказать «нет». Потому что, если он сказал «нет» необоснованно, ему за это ничего не будет. А если он сказал «да», то его заподозрят во взятке. Ну, поскольку у нас сейчас, так сказать, такая ловля этих самых охот на ведьм идет, то любой чиновник, говорящий «да», уже подозревается во взятке. И в этой связи я предложил такую вещь, чтобы, если чиновник говорит «нет», гражданин обращается в суд. При вынесении решения суда в пользу гражданина суд обязан автоматически взыскать с чиновника штраф. Ну, пускай он будет не смертельный, 10 тысяч рублей, но штраф. 3 штрафа в течение года и дисквалификация чиновника, увольнение. В этой ситуации чиновник будет мотивирован на то, чтобы сказать «да», потому что сказать «да» безопаснее, чем сказать «нет».
Ну, что вы хотите?
Вот, я хочу узнать ваше отношение к этой идее.
Я как уполномоченный по правам человека, я, конечно, считаю всегда более полезными, более нужными, более человеческими, более эффективными позитивные стимулы, а не негативные стимулы. Негативные стимулы, так сказать, логика «держи морды» во всех смыслах слова, она ни к чему хорошему не ведет, она ведет к тому, что бывало в русской истории. И у нас и вешали за взятки, и висели по месяцу, так сказать, при различных императорах и так далее, и воровали, и все такое прочее. Позитивные стимулы. Человек должен быть, для человека должно быть выгоднее быть честным чиновником. Выгоднее. Но выгоднее в долгосрочном плане, с учетом того, что он рассчитывает свою жизнь на всю жизнь. Он может меньше получать, чем он получал бы, если бы он не был чиновником, но он должен знать, что то, что он чиновник, обеспечивает ему на протяжении всей жизни благосостояние, почет, уважение и так далее. И это только и может перевесить.
И спокойную, обеспеченную старость.
Обеспеченную старость.
Главное.
И почет, и уважительное отношение его детей и внуков к нему.
Тоже, кстати, есть способы. Вот опять-таки, того, что я давно-давно предлагал уже, значит, чиновник, вступление на государственную службу, там, через год получает кредит государству, приличный кредит, достаточно для покупки квартиры хотя бы. И дальше правила такие. Если он в течение 10 лет безупречно отработал на госслужбе, у него списывается 50% кредита. 20 лет отработал, 15 лет, неважно, списывается 100% кредит. Если же он увольняется по дискриминирующим основаниям, то этот кредит становится процентным, коммерческим, по высокой ставке, тогда чиновник, а, придя на госслужбу, уже не, может не брать взятку, а купить себе квартиру хотя бы, да, и он понимает, что если он просыпет, то он попадет на бабки, как говорят у нас. Да, в народе. Да. Конкретно причем попадет.
Это один из хороших способов и хороших аргументов. Надо, чтобы профессионалы собрались и сделали, и посмотрели, как у других чиновников. Но есть и другая сторона, конечно. Есть и другая сторона. У нас всегда вот так вот сочетается. У нас сочетаются механизмы и ценности. Ведь человеческое общество – это сообщество организмов, а не механизмов, понимаете? Вот то, что вы говорите, это очень полезно и очень нужно, и очень влияет на дело. Но есть базовые некоторые ценности, которые тоже влияют. Вот, например, сингапурский великий лидер маленького города Ли Куан Ю, который превратил в одно поколение Сингапур в конфетку, его спросили: скажите, пожалуйста, а почему у вас с коррупцией так, так плохо, в хорошем смысле этого слова? Да очень плохо, очень хорошо. После того, как я пришел к власти и посмотрел, что творится, я посадил за коррупцию нескольких своих очень близких друзей. И все равняются в наша страна, страна иерархическая, страна начальственная. И все видят личные примеры, силу личных примеров, и позитивных, и негативных, и равняются на них. Не на длинные речи, так сказать, о пользе-пользе, а о том, как устроено это дело, как на уровне, так сказать, образцов поведения. Вот и все.
Ну, понятно.
Вот и все.
Ильич, традиция нашей передачи. Значит, представьте себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации, и у вас возможность, нет аргументов вам возразить, и у вас есть возможность подписать 3 указа, принять 3 закона. О чем будут эти указы, законы?
Я бы принял указ о резком сокращении указов и о перенесении всех тех положений, которые являются очень существенными, на рассмотрение парламента и на рассмотрение законов, законодательных органов.
Ну, тут я вам сразу скажу. Не визирую, не визирует ваш указ, потому что на самом деле сегодня, уже на сегодняшний день, указами регулируются только те вопросы, которые не урегулированы законами, и я что-то содержательных указов президента за последние лет 10 не припомню, содержательных, которые можно сказать.
И тем не менее, я все-таки сторонник того, чтобы президент осуществлял свою власть прежде всего как... не как глава исполнительной власти, а как лидер страны.
Ну, окей, хорошо, это ваш указ.
Да, ладно, да. Второй указ. Значит, второй указ, это, пожалуй, указ о судебной реформе вот в тех контексте, в том контексте, о котором мы говорили. И третий указ, это указ о пожалуй, о создании муниципальной полиции, муниципальной милиции.
То есть по американской модели шерифы и ФБР.
Да, выборные шерифы. А полиция по крупнику, по национальным вещам, это ФБРовская, которая фактически тесно связана и подчинена Министерству юстиции.
Этот указ визирует два раза.
Хорошо.
Этот указ визирует два раза. Владимир Петрович, вот вы никогда не задавали себе таким вопросом? Вы кто? Вы государственный чиновник, занимающийся общественными делами? Вы общественный деятель, находящийся на государственной службе? Вот в этих терминах кто вы?
Ну, знаете, мне во времена покойного Левады в кругу его возникло такое замечательное определение социологии. Социология – это то, чем занимаются социологи. Значит, проблема уполномоченного, она еще не утряслась, естественно. Ведь уполномоченный – это человек, который действует прежде всего не с помощью каких-то средств принудительных, таковых нету. Он не может издавать приказы. Он даже какие-то вопросы, связанные с контролем, с получением информации, там в законе довольно сильно ограничены. Поэтому это проблема авторитета. Я думаю, значение уполномоченного в развивающемся демократическом, к демократии государстве значительно важнее, чем в самом демократическом государстве. Потому что в демократическом государстве есть 1000 институтов, которые реально работают на контроле, на защите прав граждан и так далее. Даже и само общество очень активная общественная организация.
Кстати, а в Америке есть уполномоченный по
Аляске? Уполномоченный по Аляске есть. К вопросу о развивающемся. Угу. И уполномоченные на уровне корней травы, на университетах. Там, вот. Там их нет. Но вообще более чем в 100 странах существует институт уполномоченного. И тут важны две вещи, три вещи очень важны. Первое. Существует ли, сумел ли уполномоченный создать какой-то авторитет, к которому должны прислушиваться. Второе. Сумел ли он сохранить такое отношение с властями, при котором его предложения могут серьезно рассматриваться, потому что если он превратится еще один голос, так сказать, оппозиции и так сказать, политического трескотни, то тогда власти просто не будут его слушать. И третья очень важная вещь – это позиция средств массовой информации. Поддерживают ли уполномоченного средства массовой информации для того, чтобы его, так сказать, его голос стал довольно сильным и довольно известным. Вот при этих трех условиях уполномоченный может работать нормально и может быть полезен. В нашей стране ситуация серединная. Я не затрагиваю вопрос личного авторитета. Это уж как получается, так получается. А что касается второго, вот отношения между властями и обществом, по-моему, в принципе, у меня удовлетворительные, хотя есть некоторые проблемы, когда иногда власти начинают сильно морщиться, и когда общество начинает критиковать. Это нормально, это значит, я в порядке, что да, нахожусь
там. Один последний вопрос. Если вы позвоните президенту и попросите вас принять, сколько времени пройдет до того, что вы пойдете?
С этим дела обстоят непросто. Я прекрасно понимаю, что президент это имеет чудовищный график, конечно. И тем не менее президент уполномоченного даже не принимать должен, а должен периодически слушать его нытье, так сказать, и его голос, который портит ему настроение. Хотя далеко не только уполномоченный. С этим делом, я ведь уполномоченный 8 лет, меня 5 лет я был, когда президентом был Владимир Владимирович Путин. У меня... Я направлял письмо в администрацию президента о том, что я хочу встретиться, и после этого, с интервалом, предположим, от нескольких недель, двух-трех недель до месяца, такая встреча устраивалась. При президенте Медведеве ситуация была сложнее, хотя примерно такая же, но сложнее. Сейчас я нахожусь в стадии, когда я буду просить президента меня принять. И первое, что я ему скажу, собственно говоря, это, наверное, по радио даже и не стоит говорить, но это никакой не секрет, что критерием эффективности работы уполномоченного, который искренне хочет помочь власти, так сказать, иметь здоровые отношения с обществом и со всем, является более простой доступ к президенту при понимании уполномоченным того, что президент – это человек суперзанятый. Если это есть, то это будет работать. Если этого нет, то, конечно, работа... Причем это уже не относится ко мне. Мне осталось немножко более полутора лет работать на втором сроке, и дальше я по закону ухожу. Это важно вообще для общества.
Хорошо. Я благодарю вас за беседу. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня был Владимир Петрович Лукин, уполномоченный по правам человека Российской Федерации. И в конце передачи я желаю вам для начала наладить свободный диалог с президентом, чтобы вы могли ретранслировать те проблемы с правами человека, которые вы, как уполномоченные, видите. Спасибо. В эфире была программа
«Дурлекс». До встречи.
До встречи. Всего доброго.